Шалом Брахам. Сегодня мы будем говорить о Свирас Хаомер, о том, что как бы сейчас мы делаем, то, что мы считаем Свирас Хаомер. Это немножко, как бы, с одной стороны, Нисан — это праздничный месяц. Да, запрещено даже какие-то траурные вещи. С другой стороны, мы начали Свирас Хаомер, это траурный период. Когда после ходишь Нисан, мы не говорим Таханун, мы не говорим Кермаль Рахамим, памятные, поминальные молитвы, но начался Свирас Хаомер, сразу же начинается, нельзя бриться, нельзя жениться, нельзя слушать музыку, и так мы готовимся к Торе. Как бы, мы же ждем Швуос. Нам сказано, что в книге Хинух сказано, что все дни Свирас Хаомер, то есть мы считаем Омер каждый день, это мы ждем каждый день, мы ждем, когда уже мы сможем получить Тору, когда будет Швуот. Поэтому как это мы понимаем, что это также такие траурные дни, похоже на 3 недели, которые связаны с разрушением храма, но что было здесь, что произошло здесь. Это сказано в Геморе, что между Песах и Шавуот в Рабби Акива было 24 тысячи учеников. 24 тысячи, это очень... Да, это не просто какие-то ребята, это были ученики Рабби Акива. И они все умерли в этот период времени, от Песах до Шавуот. Почему? Потому что они не относились с уважением друг к другу. И это настолько как бы большая трата для нас, такая потеря, что мы потеряли столько Торы из-за этого. Это было бы 24...
Извиняюсь, почему же тогда полутряли жив?
Ну, потому что они не были учениками Рабби Акива. Мы постараемся на это ответить. Потому что если как бы потом вся Тора, которая у нас есть, это была от кого? От 5 учеников. Это был Рабби Шимон бар Йохай, Рабби Мейр, Рабби Иуда, Рабби Йоси, Рабби Элиозер. 5 учеников, вся наша Тора. А их было 24 тысячи. Поэтому представьте себе, сколько было бы Торы, которые мы могли бы получить.
А, блин, мы получили всю Тору даже от этих, с каких, 4 учеников?
Да, 5 учеников мы получили, вот Тору, но, конечно, это все равно
они
мы
были
потеряли.
Же,
да.
Они же все-таки, не были лучше из 24 тысяч, нет? Рабби Шимон бар Йохай.
Сказано, что он пошел потом, и он, они стали учениками. Видно, что они не были еще его учениками в тот момент.
А, они не были учениками, да. А они там стали учениками. Да, а что они делали тогда?
Они учились в другом месте, может быть.
Все пять.
Получается, что Рабби Акива Гемара говорит, что если у тебя много учеников, не думай, что все будет хорошо, у меня уже так много, у меня то, что мы с детьми, то, что... потому что неизвестно, что будет. Должен всегда, что у тебя было всегда больше учеников и так далее, и так далее. Значит, мы постараемся это объяснить, что человек часто он получает большой подъем, получает какой-то подъем, он видит, его горизонт становится гораздо больше. В Песах мы скажем, что это как слово «пасах», да? Он может прыгать, как Ашем перепрыгнул через еврейские дома, так человек может прыгнуть на другой уровень. Он эти 7 дней, когда он отделяется от хамец, от красного, он действительно как бы выходит на совершенно другой уровень духовный, и мы хотим на нем остаться. Но это было как бы не натурально, это было не само по себе. Поэтому мы должны туда прийти, и вот эти вот 49 дней, которые мы считаем, к этому идем. Этим мы можем тоже ответить на один вопрос. Почему мы считаем, вот как только что я ездил своими детьми к моим родителям, они считали дни, когда мы поедем. Они считали, что еще осталось 3 недели, потом осталось 2, потом 1. Почему мы так же не считаем здесь? Мы должны считать, осталось 48 дней, 47, 46, 43. Почему мы считаем наоборот? Мы считаем... 3 дня прошло, 4, 5, 7, 25, 43. Это идет наверх. Нужно было, если мы чего-то ждем, мы же ждем, тогда мы считаем наоборот, сколько нам еще осталось. Почему тут мы идем наоборот? Ответ, потому что мы должны подниматься, мы должны готовиться к тому. Эти дни приготовиться.
Подъем, да?
Да. Поэтому каждый день сказано, что есть 48 в Пиркей Авот, в изучении отцов, 48 вещей таких, чтобы делать киньян, чтобы получить Тору. Да, это разные качества, на которые мы должны работать. У нас есть 48 дней, чтобы каждый день работать над новым качеством. Это последняя глава Пиркей Авот. и 49 дней делать хазара, повторить всех, тогда мы получаем то. Я думаю, каждый день мы тоже есть свирот, мы в седуре написано, как, что каждый день соответствует каким-то из 7 свирот, 7 на 7, это комбинация 49, что мы, каждый день есть какая-то комбинация из них. Я думаю, что каждый день мы почему-то идем, мы должны расти. Если мы это не делаем, тогда человек не сможет получить Тору, если он не подготовился к ней. Но здесь даже есть даже опасность, что ученики Раби Акивы, они быстро Раби Акивы. Раби Акива – это «Веавте леха камойха». Он сказал, что это главная Тора – это любить ближнего своего. И он, если он это сказал, и он это, значит, он этим жил. И эти ученики, они учились, они были действительно, они называются его учениками. Но они, это не проникло с них до конца. Когда шла речь относиться к другу с честью, с уважением, это у них на этом не было терпения, не было важности.
Какое-то из-за сутера это мешает друг другу противоречия, да. Друг другу, когда они были такими людьми, и да. Не уважали друг друга, может быть, недостаточно уважали.
Потому что человек может учить Тору день и ночь. И это очень интересно, это очень важно, это хорошо. Но если это не проникает в него, и как мы видим, что это действительно проникает в него, что это действительно им абсорбируется, да, как-то входит в него, это он должен быть становиться более тонким человеком, он должен становиться более как-то высоким, более... И, к сожалению, такое и есть, и мы можем это увидеть. Люди могут учить Тору 40, 50, 60 лет, но это не идет внутрь, это остается снаружи. И мы видим, когда это, речь идет, доходит до, как эти люди к деньгам относятся, к еде, к отношениям к другим людям, к лошанара и так далее. Это тогда выходит то, что внутри. Потому что внутри они не изменили себя. Это Тора осталось где-то наверху. У них есть знания, но это не проникло в них. И вот в этом сказано, что дни между Песах и Шивот это дни суда. Это есть, да, это есть вот это мида садим, это вот мера справедливости, и как бы которая строго к нам относится, это в эти дни она находится. И так как эти ученики Раби Акивы, они не поднялись по-настоящему, это видно было, как они относятся друг к другу, у них была какая-то заносчивость, они как бы они действительно не было уважения, не было, они не слушали друг друга, они хотели больше, как бы, каждый должен как бы, думал о себе. Вот это, когда эти пришли дни суда, они все как бы потеряли, они не были достойны продолжить свою жизнь. Это вопрос, можно сказать, еще больше, что это смертная казнь, человек как бы не уважает других, он карается смертной казнью. Но на самом деле, сказано, есть несколько случаев.
А это Всевышний, да. Может быть, он, это между людьми, это не карается смертной казнью. А Всевышний может карать казнью за разные вещи. Есть такая вещь, что люди не встали, люди учили Тору, дети какие-то, какого-то раба, поспешили кушать. И их наказали смертью за то, что они позакрыли гморо. Тоже можно спросить на это.
Мы можем, мы должны спросить. Да. Получается, что человек, чем выше он, сказано, мы в прошлой парше мы читали он Надава Авиу, сыновья Аарона, когда человек очень близок, когда он, тогда каждое его движение, если человек находится у себя дома, и он, как бы, не знаю, развалился на диване, и он как бы разделся и так далее, это может быть неправильно, потому что это не эстетично, это не но если он сделает это у царя в доме, тогда ему конец. Он делает то же самое, он сделает то же самое поведение, когда ты находишься очень близко. И они достигли близко, они были ближе, как надо вовиво, они были гораздо выше уровня, тогда это становится, это гораздо все строже к этому относится. То же самое здесь. Они были учениками Раби Акивы, они не просто люди. И когда у них увиделись вот эти вот изъяны, это было гораздо страшнее, чем это было у кого-то другого. Но это показывает, что они были недостойны продолжить Тору Раби Акивы. Они могли, у них был потенциал, но так как они не изменили себя внутри, они относились друг к другу с уважением, это показало, что они недостойны этого. И это получается, это наш тест. человек может учиться, может как бы соблюдать, но он видит в себе, когда вот доходит до вещей, которые более такие вот вещи, как бы. У меня недавно было большое разногласие с моим хозяином дома, ну, квартиры насчет денег. И тогда мы видим, как себя человек будет проявлять. Вот тогда, действительно, когда ты его, как мясо, не знаю, его как бы против шерсти, о, тогда мы показываем, что это такое. Я видел одно майсе, что один человек стоял со своим приятелем, молился минху, они молились, и в конце минхи его приятеля кто-то толкнул, и он начал на него кричать, и как бы так, нет, кто-то другой, кто-то толкнул его приятеля, человек, одного приятеля.
Он начал кричать.
Да, кричать, и он прямо чуть ли не начал толкать, а в общем полностью вышел из себя. Пошли до траки. На следующий день был эрев Песах, они сжигали хамец. И после сжигания хамец, костного, нужно аннулировать весь, нужно сказать, да, ну сам, что мы аннулируем весь хамец, который нам принадлежит. И он сказал вот это, они оба сказали, потом он поворачивается и говорит, ты знаешь, ты не аннулировал свой хамец. Ты не смог это аннулировать. Почему? Я только что сказал, что ты сказал, я тоже сказал. Что мы говорим? Мы говорим, что весь хамец будет как прах. Правильно? Вчера ты молился минху, и в конце минхи мы говорим, что пусть я буду как прах, кафар, да, все люди, которые против меня что-то, пусть я буду как прах для них. Значит, я видел твое поведение, когда что-то с тобой случилось. Поэтому твой прах, это не прах. Поэтому, когда ты нюришь хамец, говоришь, что ты хамец как прах, это не прах. Знаешь, то, что ты говоришь, это не так. Что ты должен себя чувствовать. Сказано, что мы говорим в конце шмунет, да? Говорим, что пусть моя душа будет как прах у других, и тогда я буду читор, я буду бегать делать митцвы. Если у меня этого нету, если я все как бы воспринимаю, у меня нету...
я не прах, я не делаю себя за прах.
Точно, верно, да, тогда я не смогу бежать учить Тору, не смогу делать митцва, потому что я буду бегать за своими какими-то желаниями, своими гордостью и так далее. Получается, что человек должен сильно... Вот это его тест. И сейчас важно, что вот эти дни нужно работать над своими качествами. Нужно следить за этим особенно больше, потому что это дни суда. Не сюда. Это, поэтому это тоже нам напоминает, что вот эти траурные наши традиции напоминают нам о том, что это важно. Потому что как на честь это очень важно. Честь дать другим. Сказано, что кто человек, который мехубат, он с честью, тот, кто дает честь другим. Как бы я бы сказал наоборот, у кого честь, не знаю, у какого-то там важного человека. Нет. Тот, у кого есть честь, тот, кто дает честь другим. Честь, наверное, будет это кавод.
Мехабет обрет.
Мехабет обрет. Кавод это от слова кавет, это тяжело. То есть ты даешь человеку вес, даешь ему какое-то, как сказать, проклинание, проклять кого-то, клала. Клала это слово каль, легко. Если человек относится вот так вот легко, и ты его просто вообще не видишь, тогда это для него как проклятие. Это человек может забыть себе. Если ты видишь, что ко мне относятся как вообще как к ничему, как к какому-то, ну, какому-то пятну, как к какому-то праху, я чувствую себя, как будто меня проклят. И так вот мы должны понимать, еще хуже. Что это, что если я не уважаю кого-то, это значит, что я ему даю проклятие. И это важно в семье, это важно с своими близкими. Даже с людьми, с которыми я мало знаком. Если я просто вижу, я полностью игнорирую людей, я к ним отношусь, как будто их не существует, это значит, я подхожу к ним, я даю им проклятие. Но проклятие я не буду делать, я просто буду их игнорировать. Это то же самое. И вот это сейчас время над этим работать. Сказано, что... Как чувствительность, я не знаю, слышал такое, Леборов Бер, Лейбовиц, Рошишива Каменец, жил примерно 70 лет назад, 80 лет назад. Он один раз, он был в одном синагоге на шиур какой-то, там был какой-то урок, какая-то лекция, он сидел там. Вдруг он встал, положил свою шляпу на стул и вышел. И в то время люди, как Рош Ишива, они всегда ходили с этими шляпами. Никуда не шел без шляпы. Как мы ходим с кипой, так они ходили с шляпой. Все очень удивились. Он в середине этого урока, человек, который выступал, вдруг этот Рош Ишива встал, вышел, через пару минут вернулся. Спросили, что он сделал, почему он ушел без шляпы. Он говорит, что мне нужно было выйти. Я тоже человек, мне нужно было выйти. Но человек выступает. Если я просто выйду, люди начнут думать, что может быть что-то не так, это какой-то, он хочет какой-то делать протест, он что-то
не понравилось.
Да, не понравилось ему. Через пару минут я вернусь, и тогда все поймут, а, окей, нужно было выйти, он вернулся. Но если я положил свою шляпу, все поймут, что я никуда не ухожу. Поэтому он это, даже на пару минут он не хотел, чтобы у людей было какое-то чувство, что кто-то что-то делает не так, и у них будет какое-то негативное мнение о другом человеке. Даже если оно вернется обратно, и потом они поймут все, даже на эти пару минут он не хотел.
Поэтому пошел без шляпы.
Да, чтобы видно было, понятно, что он здесь, он вышел на секунду. С похожей историей с ним, с Боровья, что он Хайм Пинхас Шайнберг, зацал, который расширил террор, который был известен, что он ходит в стопар цицит. Он когда был...
Стопар?
Да. Ну, это не для каждого. Да. Он когда был молодым человеком, да, год, ну, чуть больше год, он, когда он был молодым человеком, он приехал учиться со своей молодой женой в Европу, в Польшу, и он хотел получить смиху, титул раввина от Реборгбер. И он приехал туда, и у Реборгбер было так, что ты сдаешь как бы экзамен, он узнает тебя, спрашивает все, что о твоем знании. Потом ты остаешься на 2 месяца в Ешиве, и он смотрит на тебя. Он смотрит то, что ты знаешь, это хорошо, но ты как ты себя ведешь? Сначала он тебя проверял на знания, потом оставался на 2 месяца в Ешиве, и потом он тебе давал смеху, давал тебе эту бумажку, да, эту, что ты раввин, потому что он должен был посмотреть, что не только что ты знаешь, но как ты себя ведешь. Приехал Рав Шайнберг, было 20, и он сдал все блестяще, он все знал прекрасно. И потом Борухбер сказал ему, что он хочет, чтобы он остался на 2 месяца в Ешиве. Он говорит, что я только что женился, поэтому я должен вернуться в тот город, где моя супруга, и попросить ее разрешения, чтобы я на это время остался здесь. Это только что это наш первый год после свадьбы, я должен попросить ее разрешения. Тогда Реборгбер позвал пару людей, поговорил с ними о Рав Шайнберге, он говорит, ладно, я даю тебе смеху, сразу же сейчас. И, ты можешь не оставаться, я даю тебе сейчас, можешь возвращаться к своей супруге. И люди его спросили потом, что это вдруг, что тут меняет свои правила, есть правила для всех. Реборгбер ответил так, что представьте себе, он бы поехал домой, он бы пошел к своей кале, к своей молодой невесте, и она бы спросила, ну, Хайм Пинхас, ну что, получил смеху, ты получил эту машку? И он бы сказал, нет, я не получил еще, но мне просто нужно будет вернуться. И он начал бы это объяснять. На пару секунд, пока он это все объяснит, у этой невесты будут чувства, о, он не получил. И у нее может быть какое-то разочарование, у нее может быть немножко, будет тяжело. Говорит, я не хочу быть ответственным, чтобы молодая супруга, молодая жена, у нее были какие-то негативные чувства из-за этого, поэтому я лучше дам мою супругу сейчас, и больше, и тогда это все будет хорошо. Вот так вот все предвидеть, и все как бы чувствовать всю ситуацию, и все этих людей, вот в этом как бы... это я уже говорил, по-моему, это пару уроков назад, что... The author from Kelm, Nosson Zifinkel, он один раз он бежал на поезд, и это было зимой, и поезд уже начал двигаться. И в последнюю секунду у него одна из его варежек, когда он вынимал билет, одна из его варежки, да? Перчатки, одна из его перчаток, она вылетела, и ветер ее сдул подальше.
Про кого это?
Author from Kelm, Саба Кельм. И... У него был выбор. Или он прыгает на поезд, или он идет, возвращается и берет свою перчатку. И у него были там пару миллисекунд, чтобы решить, что делать. И в эти мгновения он прыгнул на поезд, вытащил вторую перчатку и бросил ее в то же направление, чтобы она была там же. Почему? Как бы каждый может подумать, что бы я сделал в такой ситуации? Перчатка, время, что... Ему нужно было на поезд. Что он будет, что он потерял перчатку, что он будет делать с одной перчаткой? Ничего. Что человек, который найдет ту перчатку, будет делать? Ничего. Поэтому его инстинктное решение, как рефлекс, было бросить свою вторую перчатку в то же место, чтобы кто-то нашел две перчатки. И это был рефлекс. У него не было... Если мы подумаем, мы сейчас сядем, может быть, мы тоже такое бы сделали. Но нам нужно сидеть и думать, как же это, ну, действительно, что, нужны мне эти перчатки, зачем мне нужны? И нам, может быть, тоже дойдем до этого. У него, с ним это не случалось каждый день. Случалось один раз. И он автоматически, потому что он всегда думал о других, он автоматически принял правильное решение, потому что, чтобы тот человек, который найдет, чтобы было две перчатки. И когда мы думаем о других, тогда это становится нашей природой, это становится, идет в наше сердце. Тогда в таких ситуациях, когда вот будет какие-то более экстремальные ситуации, где выходят наши эмоции, когда у нас нам тяжело, когда есть давление, мы сделаем правильно. Если мы будем постоянно думать и считаться с другими людьми, это то, что мы сейчас это время, что я могу сказать из моего опыта, что когда у меня была свадьба в воскресенье одна, то я был в Ишива Мир, и Рав Носан Цви Финкл, зацал Рош Ишива Мир, он давал урок для ребят из моей Ишивы, из 20-30 человек, которые мы пришли из другой Ишивы. И в воскресенье утром, как бы, нужно было голодать, не было таких много вещей, которые я должен был сделать. Я пошел на его урок, это было утром, и свадьба была вечером, и потом Рав Носан Цви должен был давать шиур клалей, большую лекцию для всей Ишивы. И он, ну, как бы, с Паркинсоном и со всеми болезнями, со всеми вообще, которые он не мог... Это как бы человек, который... У него двигалось все тело постоянно. Представьте себе, я вот так вот буду делать часами. Я сделал так 10 минут, я буду двигать все мои ноги, руки, я уже упаду без сил. А он это делал весь день и не принимал специально таблетки, чтобы они не действовали на его... на его разум, на его на память и так далее, и он все это терпел, всегда улыбался в любой, и помнил всех имена. Короче говоря, он давал эту огромную лекцию, которой было очень тяжело, но ему физически. После лекции он сказал своему помощнику, что у него нет сил. Нужно было ехать на мою свадьбу далеко, это было в Байт-Ваган, далеко. Говорит, у него нет сил вообще двигаться. Но он говорит, но он сказал своему помощнику, что, но смотри, жених, да, этот молодой, он пришел на мою симху, на мою радость, он пришел на мою лекцию. Я не пойду на его радость, на его симху. И он пошел, мы в саду кидуши, он сидел. Как бы человек, он просто живет. Нефеш ха-Хаим, это Рав Хаим Воложин пишет, что самое главное, что мы здесь вообще делаем, это жить для других, это помогать другим. И Рав Хаим Витал, ученик Аризала, он спрашивает, что почему нету, как бы, в 613 заповедях нету четко заповедей о хороших качествах, что нужно быть таким, нужно быть таким. Но почему не написано, что нужно вот это... Теперь я вот, почему не написано в 613 заповедей? У нас так много заповедей, ну было бы еще несколько. Почему этого нет? Он говорит, что потому что это вступление вообще. Ты не можешь к Торе прикоснуться, если у тебя нет хороших качеств. Когда Тора нам не говорит, что тебе нужно дышать, тебе нужно пить, кушать. Да, ну, не написано там, потому что это нормально. Если ты не будешь это делать, ты умрешь. То же самое, ты не можешь подойти к Торе, если ты уже как бы Дерех Эрец Койдем на Торе, сказано, что хорошее качество работать над собой, это перед Торой. Сейчас это перед Торой, сейчас мы готовимся к получению Торы. Поэтому с помощью Всевышнего, чтобы мы действительно взяли за это и с маленькими поступками и каждый день это изменит нас внутри, мы будем достойны получить Тору.